Елена Сотникова. Мама для чужого наследника. Пролог. Софья Андреевна, вынуждена вам сообщить, что биологические родители ребенка от него отказались. Словно холодный душ, на мою голову обрушивается ошеломляющая новость. Я сижу в просторном светлом кабинете женской консультации в одной из дорогих современных клиник женского здоровья напротив ведущего врача этого учреждения. Что? Не верю своим ушам. Инстинктивно прижимаю руку к животу. Мне все еще кажется, что я ослышалась. Такого просто не может быть. Это абсурд. Это неправда. Это как вообще? Искать суррогатную мать по личным предпочтениям, гонять ее по всем анализам и обследованиям, требовать соблюдать определенную диету, образ жизни, распорядок дня и после всего этого отказаться? Но тяжелая пауза в разговоре и серьезный сосредоточенный вид моей собеседницы не оставляет мне шансов. Увы, это первый случай в моей практике. Как оказалось, так тоже бывает. Вы можете не переживать за вознаграждение. Оно в полном объеме поступит на ваш счет в ближайшие дни. Поверьте, это не худшее, что могло случиться. Вам вообще, можно сказать, повезло. Вы же помните, что вас взяли вопреки всем устоявшимся нормам и правилам. Морщит нос Алисия Алексеевна. «И готовы выполнить все условия договора? Ну, почти все, учитывая сложившиеся обстоятельства». В чем-то она права. На роль суррогатной мамы берут здоровую девушку определенного возраста с условием, что она родила не менее одного ребенка. Я подходила под все эти параметры, кроме последнего. Детей у меня нет и не было. О том, что ищут кандидатку на роль инкубатора, мне рассказала подруга. Она общалась со знакомой, наблюдавшейся в этой клинике, и случайно узнала, что заказчики хотят не просто обычную женщину, а с определенным набором внешних данных. Невысокого роста, стройную, привлекательной внешности, с кудрявым типом волос. Частично я соответствовала этим параметрам, но отсутствие детей ставило крест на всех надеждах. Как можно идти на собеседование, когда в условиях законодательства четко прописано наличие хотя бы одного ребенка старше года? Однако Кристи уговорила попробовать, намекнув, что если я понравлюсь заказчикам, на такие мелочи закроют глаза. Подобные случаи уже были, негласные, но все же. Договориться всегда можно. В конце концов, кто платит, тот и командует парадом. А деньги мне сейчас очень нужны. Когда-то мы с мамой перебрались в Россию из другой страны. Планы были наполеоновские, и, возможно, все получилось бы, если бы маму не подвело здоровье. Инсульт, паралич и долгий период восстановления. Я не могла оставить ее надолго одну, поэтому работать приходилось всего по несколько часов в день. Денег не хватало, а те сбережения, что были отложены на покупку жилья, почти все ушли на реабилитацию. Маму я на ноги поставила, но вот надежда на то, что мы перестанем скитаться по съемным квартирам, почти погасла. Поэтому я с таким энтузиазмом ухватилась за щедрый шанс от судьбы. На первой встрече меня осматривали как красную девицу на выданье принцу, властелину мира, со всех сторон. Даже форму и цвет зубов проверяли. Расспрашивали, нет ли в роду наследственных заболеваний, склонности к полноте. Последнее, кстати, волновало будущую маму гораздо больше, чем даже проблемы в других областях. Мне еще тогда показалось это странным, но у богатых свои причуды, и я не спорила, хоть и понимала, что ее гипотеза – бред. Ведь ребенок наследует не мои гены, я всего лишь сосуд для вынашивания. После этой встречи я ждала результата 2 недели. Мне обещали позвонить в скором времени. Вот только понятие «скоро» у каждого свое. И когда я почти перестала верить в успех, в то, что что-то получится, раздался звонок. Чудо произошло. Из всех кандидаток выбор пал на меня. Заказчицу я видела всего пару раз. Но это не отменяло того факта, что за мной строго следили. Постоянный контроль анализов, особое меню, распорядок дня. Специальный браслет фиксировал все мои биоритмы. И если я нарушала дневной или ночной сон, ленилась идти на прогулку, это сразу же становилось известно моему куратору. Я была уверена, что будущие родители с нетерпением ждут наследника. Они встречаются лишний раз со мной потому, что боятся шантажа. Став суррогатной матерью, я наслушалась кучу историй, где исполнители, узнав о материальном положении другой стороны, начинали манипулировать материнскими и отцовскими чувствами и требовали деньги, машины, квартиры, причем не самые дешевые. У меня таких мыслей не возникало. Но залезть ко мне в голову и убедиться никто не мог, поэтому и страховались. Но к тому, что у заказчиков вдруг случатся обстоятельства, как сказала Алисия, и эти люди откажутся от малыша, я оказалась не готова. Как можно ребенка сравнивать, даже не знаю, с отпуском? Или выходными? Или вещью? Чтобы обстоятельства могли помешать? Это ведь живой человечек. Свой, родной. Так даже с животными не поступают. Но что мне тогда делать? Теряюсь в первый момент.
«Отдать в детский дом после рождения», — подсказывает врач.
Она смотрит на меня со смесью странного осуждения и непонимания, как на слабоумную дурочку. Роскошная женщина, внешне выглядящая на 35, хотя на деле ей недавно исполнилось 50. Уколы красоты, пластическая хирургия и правильный образ жизни в наше время творят чудеса. Ей не понять моих проблем. Она каждый день ведет более десятка рожениц. Для нее все мы просто клиенты. Циферки на балансе в зарплатной ведомости. Не более. По самоуверенному выражению, маской застывшему на ее лице, видно, что все человеческое давно ей чуждо. И такие понятия, как сострадание и эмпатия, она вычеркнула из списка необходимых. Она действительно не понимает того факта, что отдать ребенка в любящую семью и в приют – совершенно разные вещи. В первом случае я уверена, что малыш получит ласку, заботу родителей, а во втором…
«Послушайте, София, договор с вами никто нарушать не планирует, деньги вы получите. О чем вам еще переживать?»
– теряет терпение Алисия Алексеевна. «Я могу встретиться с заказчицей? Поговорить?» Делаю последнюю попытку.
«Нет», — резко обрубает собеседница. «И советую забыть о ее существовании, а еще о том, как она выглядит и как ее зовут».
«О да, это единственное, что я знаю об этой женщине. Ни фамилии, ни должности, ни места жительства. Она на встрече приходила в шелковом платке на голове и в солнечных очках. Не снимала их даже в кабинете врача. Да и то имя, которым она представилась... Александра, скорее всего, вымышленная.
«Поезжайте домой, София. Выпейте чайку, успокойтесь. Делать аборт уже в любом случае поздно. Так что расслабьтесь и примите ситуацию такой, какая она есть. Изменить вы все равно ничего не можете. Да это и не нужно», — смягчается Алисия. «Ах, да. Встаньте на учет в женскую консультацию по месту жительства. Продолжать наблюдаться здесь для вас будет тяжело материально. Все документы я подготовила».
«Спасибо, что предупредили», — усмехаюсь криво. Чувствуя, как растекается на языке горечь разочарования и безысходности, понимая, что я еще долго буду стороной обходить эту клинику. Забираю со стола папку и, не прощаясь, ухожу. Я слишком подавлена, чтобы расшаркиваться и быть вежливой. В груди горит, пульс зашкаливает. Что делать дальше? Я ведь уже распланировала свою дальнейшую жизнь по пунктам. Как рожу, отдам ребенка родным родителям, куплю квартиру и перестану переживать, что однажды у меня не хватит денег оплатить аренду, и нас с мамой никто не выгонит на улицу. А теперь? Словно ощущая мое волнение, малыш толкается у меня в животе. Мягко, успокаивающе. Будто убеждает, чтобы я не волновалась, что все будет хорошо. Я присаживаюсь на лавочку. Достаю из сумки бутылку с водой и делаю глоток. Руки по-прежнему дрожат, а во рту появляется соленый привкус крови. Я даже не заметила, как прокусила губу.
Рядом парк и чуть подальше детская площадка, откуда доносятся голоса ребятни. Молодые мамы помогают своим деткам забираться на качели, лепят вместе в песочнице куличики. А малышу, которого я ношу под сердцем, из-за обстоятельств его биологических родителей, увы, такого счастья не светит.